Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите чтение и объяснение богослужебного Евангелия в четверг, седмица 15 по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Затем в эфир выйдет программа «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Сегодня будет обсуждаться балканская тематика. Гость студии Марина Ивановна Мелькова расскажет об инициации процесса выборов в псевдогосударстве Косово со столицей в Приштине. Завершит час продолжение жизнеописания старца Мардария, более 40 лет подвязавшегося в горах Кавказа. Читает его духовная дочь, монахиня Иуляния.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Покров Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 9 по 14 октября на ВВЦ в павильоне 70.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 13 зачало, глава 4, 16 по 22 стих. «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Господь приходит в Назарет, в город, расположенный на пересечении дорог, ведущих во все стороны света. В этом городе Он был воспитан, здесь Он ходил в синагогу, и теперь Он входит в нее, но уже по-другому, исполняя свое служение спасения рода человеческого. Это происходит в самое подходящее для проповеди время, в день субботний, когда благочестивые иудеи обращают свой взор к Богу. Христос, сказано в Евангелии, встал читать. В каждую субботу в синагогах было 7 чтецов. Первым был священник, вторым — левит, и еще 5 из числа молящихся. Мы часто видим Христа в Евангелии, проповедующим в синагогах, но только здесь Он чтец. Хорошо помнить чтецам в наших храмах, что сам Господь исполнял их послушание. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл ее. Книги Ветхого Завета были в известном смысле закрыты, пока Христос не открыл их. Он нашел место, которое полагалось читать в этот день. Это текст из пророка Исаии, 61 глава, 1 и 2 стихи. «Промыслом Божьим чтение этого дня совершенной ясностью было о Мессии». Этот текст дает полное описание того, что Он пришел исполнить в мире. «Дух Господень на мне, Так начинается это пророчество, свидетельствуя, что Христос имеет все необходимое для своего служения. Все дары Духа Святого, вся благодать с Ним, и не мерую, в отличие от всех прежних пророков, Он принял Духа. «Ибо Он помазал меня, — говорит Господь, — являя тайну Своего призвания и посланничества в мир. Он послан для принесения людям благой вести. Он помазан проповедовать, и это слово звучит здесь трижды. Он должен благовествовать нищим, тем, кто нищие в этом мире, тем, кто нищие духом, кроткие и смиренные, тем, кто подлинно печалится о своих грехах. Благовествовать не значит просто проповедовать, потому что благая весть Евангелия должна достигнуть не только слуха этих людей, но и их сердец. Он будет проповедовать пленным освобождение. Евангелие возвещения свободы несравненно лучше той, которую получил Израиль в Египте и в Вавилоне. Это избавление от наихудшего рабства, зла и смерти, обретя которую люди возжелают всегда быть со Христом. Он дарует слепым прозрение. Он пришел не только для того, чтобы словом своего благовестия принести свет сидящим во тьме, но силой своей благодати дать зрение слепым. Христос пришел, чтобы сказать нам, что у Него есть брение помазать очи наши. Если на Его вопрошание «Чего вам надобно?» мы ответим молитвой «Господи, да прозрим!» Он скажет «Прозрите!» Он проповедует лето Господне благоприятное. Он пришел, чтобы мир знал, что Бог, которого они отвергают, хочет примириться с ними и принять их в общение с собою на новых условиях. Это год прощения, юбилейный год, лето благоприятное. Ныне время благоприятное, ныне день спасения. Христос пришел, как небесный врач, исцелить сокрушенных сердцем, дать покой, радость и мир смятенным душам, отпустить измученных тяжестью греха и вины на свободу. В отличие от всех пророков, Он не только проповедник истины, но сама истина. Он Искупитель, один имеющий власть на земле прощать грехи. Когда Господь прочитал это, Он закрыл книгу и, отдав служителю, сел по обычаю учителей Израиля. И Он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Оно исполняется с самого начала Его служения. Много других благодатных слов исходило из Его уст, ибо Христос часто говорил долгие проповеди, а до нас дошли только краткие записи их. Но и этих слов для нас довольно. Ныне исполнилось Писание сие. В делах Божиих исполнение Слова Христова. Его Слово помогает нам понять Писание и промысел Божий и увидеть, как они чудесно согласны друг с другом. И глаза всех в синагоге были устремлены на Него. Мы должны всегда, слушая Слово Божие, иметь свой взор устремленным ко Христу. И дивились словам благодати, исходящим из уст Его. Каждое слово Христово — слово благодати, и оно должно вызывать изумление у нас. Чудно имя Христово, и нет ничего более дивного, чем Его благодать, чем слова Его благодати, чем сила, содержащаяся в этих словах. Их удивление возрастало, когда они говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Может быть, одни из них прозревали, что сам Бог говорит через него, а другие начинали думать, что это только Иосифов сын, и ничего особенного не было в том, что он сказал. Что может быть печальней такой глухоты и слепоты? С этим, наверное, можно сравнить только чтение Слова Божия по привычке, когда мы ничего не воспринимаем, кроме мертвых букв. В то время как, сколько бы мы ни читали, в нем всегда абсолютная, бесконечная новизна.
—
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Клириков и прихожан храма Архангела Михаила, села Загорного Раменского района, протоиерея Евгения, протоиерея Симеона, Марии, Ларисы, Татьяны, Раисы, Любови, Надежды, Нины, Надежды, Валентины, Антонины, Веры, Нины, Виктора, болящего младенца Артемия, Ольги, Марины, Надежды, Фатинии, Александра, Евгения, Татьяны, Натальи, Виктора, Игоря, Александра, Татьяны, Таисии, Елены, Анны, Веры, Вячеслава, Антонины, Пелагеи, Зинаиды, Натальи, Александра, Алексея, Ирины, Виктора, Надежды, Валентины, Михаила, Людмилы, Надежды, Александра, Антония, Зои, Зинаиды, Галины, Ирины, Екатерины, Валентины, Ларисы, Фатины, Татьяны, Константина, Екатерины, Алексея, Анастасии, Фатинии, Даниила, Андрея, Галины, Александры, Евгения, Евгении, Глеба, Евгения, Марины, Татьяны, Веры, Людмилы, Антонины, Петра, Алексея, Софии, Кирилла, Натальи, Ирины, Андрея, Игоря, Вадима, Натальи, Марии, Маргариты, Натальи, Дионисия, Тамары, Виталия, Натальи, Сергия, Виктора, Виктора.
Thank you. Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снова обращаемся к балканской тематике. Мы никогда ее не оставляли и никогда ее не оставим, потому что для нашего православного сообщества судьба наших православных братьев чрезвычайно важна. И вот снова у меня в гостях впервые в этом сезоне Мария Ивановна Мелькова, большой друг сербского народа, большой друг косовских сербов. Здравствуйте, Мария, рада вас видеть.
Здравствуйте, взаимно. Очень рада видеть вас и поприветствовать слушателей радио «Радонеж».
Мария, события сменяют друг друга с быстротой калейдоскопа. Что вы считаете наиболее важным в последние недели из всего, что происходит в Косове?
Сейчас, безусловно, важно то, что приштинские так называемые власти и власти Республики Сербии объединенными усилиями под дирижерскую палочку Брюсселя и прочих, так сказать, обкомов стараются вовлечь сербов в процесс голосования, выйти на выборы, которые организует Приштина, то есть лжегосударство Республика Косово. Тем самым совершенно передавая сербов уже в юрисдикцию этого своего, теперь уже для Республики Сербии, получается, ближайшего соседа, отдельного государства. И сербы, которые все эти примерно 15 лет, самые вот с 98 года, самые жесткие условия для проживания сербов на Косове. И вот все эти 15 лет, которые они страдали, терпели и, так сказать, мужественно все-таки переносили и боролись со своими прежними соседями, а теперь угнетателями. Также и боролись и против оккупантов мирными средствами, против мирового сообщества, оккупировавшего Сербию. Теперь они полностью сдаются в их милость или немилость. То есть начинается процесс, он уже, вернее, даже полным ходом идет, вывода всех сербских институтов, органов власти, здравоохранения, просвещения, образования из до сих пор все-таки еще номинально считающегося автономным сербским краем Косово и Метохия, но передача всего этого под власть Приштины. То есть здесь эти брюссельские переговоры, такое впечатление, что им конца не будет. Сейчас уже, по-моему, 16-й или 17-й раунд, ну это какая-то песня вообще вечная. То есть все только, что можно взять, вырвать у сербов, от Сербии, в первую очередь на Косове, но и не только. Все это совершенно безропотно практически, без борьбы, передается современными сегодняшними сербскими властями Приштине. То есть все эти огромные рудные богатства, 15% территории, где-то примерно 150 тысяч человек населения, вся та инфраструктура, которая за годы Королевства Югославии и Республики Югославии была выстроена на Косове, все это совершенно безропотно и абсолютно ни за что. То есть буквально совершенно, так сказать, не имея ничего взамен, сербы передают Приштине. Причем совершеннейшим, я имею в виду сербов, конечно, на самом деле это вовсе не сербы, по крайней мере, может быть, генетически сербы, но духовно это не сербы. Все это передается Приштине, и не видно этому вообще никакого конца, ни края. То есть вот сейчас были недавно переговоры об энергетике. То есть все, что сербы построили, плотины, электростанции, трансформаторные подстанции, вся система телефонии, все это тоже передается Приштине. Вводится финансирование, если раньше бюджетные организации получали деньги напрямую от Белграда. Многие люди, которые, естественно, там большая безработица, потому что те государственные учреждения, частные фирмы, которые существовали до войны, до оккупации, они в основном прекратили свое существование, приватизированы за гроши и совершенно беззаконным образом переданы, опять же, Приштине. Поэтому многие сербы живут там на какие-то социальные выплаты. Они, конечно, носят абсолютно мизерный характер, но тем не менее все-таки. И вот теперь сербы должны лишиться всего. Финансирование тех организаций, тех органов и институтов, которые раньше осуществлялись из Белграда, будет проходить через косовский бюджет, через косовские соответствующие структуры, контроль и так далее. Ну, не будем думать о том, что, конечно, естественно, там что-то может где-то осесть и не туда попасть, но главное, все это будет контролировать Приштина.
А обслуживать все эти коммуникации кто будет при этом?
Естественно, скорее всего, это будут уже шептары, то есть косовские албанцы.
Ну что ж, в таком случае у меня есть подозрение, что они довольно-таки скоро обветшают, потому что исторический опыт показывает, что в исламских странах нет способности к самостоятельному воспроизведению цивилизации, хотя, может быть, им Брюссель поможет.
Да, Брюссель и прочие игроки, так сказать, политические на современной сцене, в первую очередь Америка, конечно, вкладывают огромные деньги, которые в основном присваиваются, идут на наркотрафик и так далее, оседают в карманах коррупционеров. То есть это страшно дорогой проект для Евросоюза, для Америки, это независимое Косово. Но тем не менее, они делают все, чтобы этот проект довести до конца.
Что безумно странно с точки зрения здравого смысла, потому что Евросоюз сейчас трещит, сейчас экономический кризис. То есть до себя бы как-то. Но тем не менее, этот дорогостоящий проект не бросают.
Да, мы даже не будем говорить, может быть, то, что сербы хотят вступить в Евросоюз и продают, опять же, сербское правительство, скажем так, и продают все это за неизвестные какие-то перспективы, действительно, на этом корабле «Титаник», вот, получают, как бы покупают билет на корабль, с которого уже крысы давно бегут. Но, тем не менее, даже если мы возьмем то, что получает Приштина, то действительно деньги эти просто выбрасываются в никуда со стороны Европы, со стороны Америки. Но здесь, конечно, понимаете, деньги все-таки не все решают. Все-таки есть какая-то, так сказать, геополитика, есть идеология. И, естественно, то они платят за то, чтобы иметь самую крупную в Европе базу. Это Бонстил на Южном Косове, которая была совершенно невообразимо быстро построена после 99 года. Это огромный город. Естественно, тут геополитический проект здесь вполне понятен, что сербы всегда считают малыми русскими на Балкане. Это единственный народ, который любит Россию, который верит в Россию, который никогда не предавал Россию, всегда был союзником геополитическим. Соответственно, Россия по возможности, к сожалению, может быть, не всегда, но платила тем же. Не будем считать, может быть, годы, так сказать, правления Тита, когда были поссорены две страны коммунистического лагеря. Вот. Все остальное, несмотря на это, никогда сербы все равно не отказывались от симпатии в пользу России.
Но, Мария, все-таки единственное ли? Я была в марте в Болгарии, и там улица графа Игнатьева, там было тоже необыкновенно сердечное отношение То есть, все-таки, может быть, не единственные, но почему же болгары как-то более-менее живут, а сербам так плохо?
Болгары давно вступили в ЕС и в НАТО, поэтому они и живут, поэтому им оставили, так сказать, в покое. Потом не будем забывать, что болгары не единожды воевали как против России, так и против своих братьев и соседей сербов.
О да, это я помню, знаете, я смотрела дореволюционную подшивку еще в юности журналов, там был плакат, как несколько славянских народов поднимают штык против ядовитого змея, а потом тот же самый плакат, на котором черным крестом зачеркнут болгарин. Это Первая мировая война.
Да, так болгары отплатили России, которая сделала неизмеримо больше для Болгарии в конце XIX века, чем для Сербии. Отчасти сербы укоряют мягко за это Россию. Мы это можем прочитать, кстати, и у владыки Николая Велимировича. У него есть книга «Душа Сербии», и там как раз она написана во время Первой мировой войны. И он там рассматривает то, как к Сербии, к ее состоянию на тот момент относятся мировые, так сказать, великие державы. Ну, в том числе и Франция, и Англия, и всей, и Россия. Его там тоже указывается, что, конечно, у России в первую очередь главная ее забота всегда была Болгария. К сожалению, Сербия – это была какая-то падчерица.
Но все-таки Первая мировая война началась не из-за Болгарии.
Первая мировая война, вы знаете, вот вы сейчас такую сказали вещь, это, как вы знаете, через год будет праздноваться столетие начала Первой мировой войны. И надо сказать, что европейцы очень хорошо подготавливаются к этой теме. Сейчас уже вовсю идет пиар, вовсю продолжается та кампания по очернению, по демонизированию сербов, которая никогда, собственно, не утихала. Но теперь они хотят придать ей, так сказать, новое измерение. То есть теперь сербы виноваты во всем. В Первой мировой войне, во Второй мировой войне. То есть это полностью геноцидная нация, которая не имеет права на существование, тем более на таких богатых, на таких геополитически важных землях. То есть абсолютно необходимо ее полностью сравнять с землей. Германия уже предлагает, так сказать, им уже самим переменили сознание. Теперь они сами предлагают переменить сознание сербам. То есть сербы теперь, да, вот сейчас через несколько дней там дискутируется все-таки, будет ли этот гей-парад и так далее. То есть все православные ценности...
В православной стране.
Да, да. В 2010 году там была страшная битва. То есть православные сербы повредили столько полицейских. Конечно, эта популяция, так сказать, была хорошо защищена. Но в результате, как всегда, получилась битва между братьями. То есть те, кто хотели, так сказать, высказать свое отношение по поводу извращенцев, они встретили отпор полиции и, так сказать, брат на брата, серб на серба получилось. Но, во всяком случае, такого отпора этой идеологии садомитской не видела ни одна страна нигде.
Ну, кстати говоря, о годовщине, которая уже совсем скоро грядет, через 3 месяца начнется 14-й год, мы в него вступим. Я вынуждена в скобках добавить, что как мы недостаточно отметили 1812 год, так у меня лично чрезвычайно большие сомнения, что 14-й год будет отмечен как должно, будет оказана почесть посмертная всем павшим героям и будет освещена правдиво история событий. У меня в этом большие сомнения. Скорее всего, проведут несколько каких-то дежурных мероприятий и все.
Да, конечно. Но я думаю, что у нас, может быть, было бы, если бы когда-то время на это, то мы могли бы на эту тему поговорить. Действительно, и о роли Сербии в Первой мировой войне, и о роли России и так далее.
Тут с огромным удовольствием, я думаю, мы с вами, давайте вот прямо сейчас завязываем узелок, что такую передачу мы непременно сделаем.
Да, надеюсь, что Бог даст, получится что-то из этого. Но сейчас, конечно, в первую очередь надо вернуться к тем горючим совершенно темам важным, которые сейчас ждут, так сказать, нас на Косове. То есть вот эти выборы, которые должны пройти по брюссельскому сценарию уже 3 ноября, уже поданы списки. И, как я говорила, сербские власти всячески подталкивают сербов выйти. То есть бесконечная демагогия по телевидению, по радио, в газетах. То есть это все представляется как единственный вообще выход, единственное, что только можно сделать, чтобы улучшить жизнь сербов, что сербы получат своих представителей, которые сильно им улучшат жизнь, что это будут международно признанные органы власти. Вот странно слышать о том, как это будут международно признанные, если до сих пор Косово, это уже государство не признано, так сказать, скажем, уже теперь может быть не большинством, но огромным количеством стран и таких, так сказать, важных, как в том числе Россия, Китай, Индия. 5 европейских государств, входящих в Евросоюз, не признали до сих пор Косово. Ну и так далее. Вот. И теперь почему-то вдруг, несмотря на то, что это мантра о том, что Сербия никогда не признает республику Косово, она до сих пор, эти биения в грудь продолжаются, но практически де-факто, а уже теперь и этими подписанными договорами в Брюсселе и де юре практически Сербия признает.
Мария, а какие 5 государств Евросоюза не признали Косово?
Ну, это Греция, Кипр, Испания, Португалия.
Ну, Греция, Кипр, понятно. Испания, Португалия и Словакия, вероятно.
Мне кажется, что Словакия, вот простите, что, так сказать, как-то вылетело у меня из головы.
Ну что же, честь и хвала. Просто такие вещи, мне кажется, лишний раз стоит называть. Спасибо испанцам, спасибо португальцам.
Ну, они понимают, к чему это ведет, куда это ведет. У них самих те же самые проблемы. Вот, поэтому они понимают, что это, так сказать, ящик Пандоры, который уже вскрыт. Придется признавать тогда басков и так далее, и тому подобное, так сказать, Турцию на Кипре. Ну, сами понимаете.
У Франции те же проблемы,
конечно,
но она не
Бельгии
понимает.
Те же проблемы.
Но она не понимает.
Ну, да, потому что, сами понимаете, это ведущие силы. Они видят свой внешний интерес, который им диктуется, так сказать, общим Евросоюзом, Америкой. Вот. Ну и сейчас вот надо сказать, вы знаете, я тут немножко походила по нашим русским сайтам и даже тем сайтам, которые, так сказать, известны своим серболюбием, и даже такие известные сайты, которые занимаются этой проблемой, так сказать, профессионально. И вы знаете, практически я нигде не вижу того. Там какие-то перепечатки из тоже официальных источников сербских, где тоже опять вот та же, так сказать, демагогия повторяется. Но нигде нету того, насколько Северное Косово, с какой страстью, с каким темпераментом, с какими, так сказать, преодолевая какие трудности, ведет эту антикампанию против шептерских выборов. Бойкот.
Ну что значит, же, по крайней мере, мы всегда в вашем распоряжении и рады озвучивать происходящее событие.
Ну вот, спаси Господи, да, вот одна надежда у нас только на православных. Все остальные,
а на кого же еще?
Да.
Мария, но наше время уже подлетело к концу, поэтому, пожалуйста, кратко ваш прогноз на ближайшее время. Что вы видите в завтрашнем дне, как карта ляжет, на чем сердце успокоится?
Я думаю, что сердце успокоится не скоро на этом участке земли. Рядом, вот, например, там гвардия Огайо хочет центр обучения для сербской армии устроить на границе буквально с Косовом. Понимаете, это всех очень интересует, это место. Поэтому никогда там мира не будет. Я думаю, что благодаря сербскому Косово, тем четырем общинам, конечно, мы немножко, может быть, тут, так сказать, более заняты были такими вопросами менее конкретными, но там процесс идет. Борьба, вот эта парадоксальная борьба сербов, которые хотят остаться в составе Сербии, продолжается, при том, что правительство Сербии и руками, и ногами их оттуда, так сказать, старается выпинуть.
Ну что ж, мы живем в эпоху предательства всех христианских народов своими властными элитами. Удивительного тут мало. Мария, мы, безусловно, ждем вас вновь. И я для себя лично завязываю узелок поговорить о Первой мировой войне. Спасибо вам.
Спасибо и вам. Благодарю вас и слушатели радио «Радонеж» также.
Напоминаю, что в гостях у меня была Мария Мелькова, большой друг косовских сербов. Всего доброго!
Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи. Хочется безмолвия. У нас в монастыре был один старичок, схиродиакон Исаакий, который водил экскурсии по пещерам. Сам он образованный, в монастыре много лет прожил, но потом постарел, никакого другого послушания ему нельзя было дать, кроме экскурсовода. А ему и это тяжело казалось, ведь на экскурсии все мирские идут, а он должен с ними объясняться. А он ведь схимник, но никуда не денешься. И вот он, бывало, придет ко мне, а я владыке келейником был. Отец Мардари, что мне делать? А что, отец Исаакий? Да какое невозможное послушание! Ну, а какое же тебе еще дать? На просфорне ты не можешь работать, на поварне тоже, потому что старенький. Потому тебе и дали послушание водить экскурсии. Чего уж проще? Объясни экскурсантам, проведи их по пещерам, и все. Не могу, соблазн. А ведь схиродиакон я, мне нужно безмолвие. А чего ты хочешь? Хочу уйти в пустыню. Как уйти? Тайно? Ты что, Матерь Божия прогневается? А преподобный Киево-Печерский какое завещание дал? Аще кто до смерти прибудет в лавре, в монастыре, и умрет на послушании, им в дерзновение пред Господом умолить, аще какие грехи случатся. Ты пойди, отче, к преподобным, почитай, там у его мощей эта табличка висит, так что если уйдешь, то могут быть большие неприятности. Он послушает, вроде успокоится, потом время проходит, и он опять подходит. Отец Мардари, может, ты как-нибудь у владыки спросишь за меня? А как я могу спрашивать? Какое я имею право? — говорю ему. Нет, ты подавай прошение, вопрос серьезный, а то и тебе, и мне влетит. Как владыка на это отреагирует? Скажет, что это такое? Как за моей спиной такие вопросы решаются? Но прошение тоже дело нешуточное. Боится отец Исаакий, чувствует, что могут не отпустить, ведь наш владыка должен с митрополитом решать. А в то время архиереем был митрополит Иоанн, очень строгий. Отец Исаакий подумал и кинулся к благочинному игумену Евмению. «Отец благочинный, мне тяжело. Какое у меня послушание? Я схимник, а там девочки молодые, мирские, полуголые». Хоть я и старый, но все равно. А что бы ты хотел? Безмолвия хочется. Вот если потихоньку мне уйти на Кавказ, только благословение нужно, а я уже готовый, собранный, все, у меня уже ничего в келье нет, только осталось благословение получить. Ну, отец Исаакий, как же я могу благословить? У нас наместник, да еще митрополит, это ж целая проблема. Да я бы, мне бы только благословение, а там ладно уже, я скроюсь, жить там буду. Отец Евмений, нет, подожди, и отказал. Но через некоторое время идет отец Исаакий благочинному опять. Он несколько раз подходил к нему, а благочинный ему в ответ. Отец Исаакий, ты мне уже надоел, подавай прошение владыке, а там видно будет. Сколько-то времени проходит, отец Исаакий снова, отец Евмений, ой, душа моя томится, хочу на Кавказе умереть, благословите. Тогда тот вынужденно так, ну, Бог благословит, чтоб не подходил больше. Отец Исаакий принял это за Божье благословение и сразу в келью, с вечера собрался, а утром чуть свет, мы на полуношницу, а он тихонько за ворота и ушел. Благочинный сразу, братья, а почему отца Исаакия нет? Все должны на полуношницу явиться. Пошли, смотрят, дверь его келью открыта, никого нет, иконки забраны, ну, видно, что совсем ушел. Сообщили наместнику, владыка расстроился. Ах, Исаакий, что он натворил? Меня подвел. Такой-сякой. Сейчас рапорт буду писать, что он сбежал без благословения. Наместник ведь должен все докладывать митрополиту. Митрополит рапорт получил, и давай нашего владыку ругать. Куда ты смотришь, что у тебя монахи бегут? Какой тебе наместник? Досталось. А про отца Исаакия? Все, из синодика вычеркнуть. Если вдруг вернется, ни в коем случае не принимать, чтоб даже на порог монастыря не пускали. Все, нет его. Такой вот приказ дал митрополит Киевский Иоанн нашему наместнику-епископу Нестору. А я все слышал. Переживал, конечно, за отца Исаакия. Все думал, как он там на Кавказе. И вот приезжаю в Сухуми, спрашиваю, где тут пустынники? В соборе мне сказали, на сухой речке. Встретил меня иродиакон Анисифор, обрадовался, из лавры. Ну, расскажи, как там? Я же сколько лет там прожил, на клиросе пел. А ты что приехал? Я бы хотел совсем у вас остаться. Совсем? Совсем. А благословение есть? Да пока не получил. Ну, хорошо, пойдем к старцу Пахомию, он на тебя посмотрит. Застали прозорливого 80-летнего старца в келье. Она располагалась неподалеку, в 5 минутах ходьбы. Пришли, я поклонился, взял благословение. Отец Анисифор про меня ему немножко рассказал. Отец Пахомий говорит, «Чадо, все хорошо, мы приняли бы тебя. Ты молодой, нам помощь нужна, а мы старенькие уже. Мы не против, но знаешь, чадо, возвращайся пока в монастырь, не время тебе сюда, а через годик приезжай. Духом провидел. Через год, в 1961 году, нашу лавру закрыли. Встречаю там и отца Исаакия. Он меня, как увидел, обрадовался. Ой, Мардарий приехал! Конечно, не терпится ему знать, что в монастыре делается. Ну, как там за меня? Батюшка Исаакий, дорогой, за тебя гром и молния, но ты не расстраивайся. Промолчал он, ничего не сказав, но видно было, что расстроился. Потом через некоторое время говорит, отец Мардари, я оскорблю, что ушел, хотел бы вернуться. Отец Исаакий, какое вернуться? Митрополит категорически от тебя отрекся, благословил, чтобы тебя из синодика вычеркнули, как беглеца, чтобы даже к воротам не подпускали. Почему, дескать, самочинно? Ты успокойся, живи уж как есть. Но раз так, то делать нечего. А он строит келью на озере, помочь некому, плачет. Ничего нет, помощи нет, говорю ему — «Не переживай, у меня отпуск, я тебе помогу», и стал вместе с ним городить ему келейку. Говорили, что после кончины отца Исаакия нашли у него в келье собственноручную записочку: «Когда умру, мое тело не храните до тех пор, пока оно не засмердит». Так он смирялся, и кончина у него была мученическая. Господь попустил. Бандиты долго издевались над ним и напоследок сбросили его со скалы. Говорили, что когда отец Исаакий был еще жив, он часто подолгу молился: «Господи, накажи меня здесь, а там помилуй». Видать, совесть его была отягощена тем, что он своевольно ушел из монастыря. Не исполнил данного обета пребывать в обители до смерти. Потому он, скорбя душой, просился, чтобы Господь спас его неким образом, через какое-то наказание, и Господь принял его покаяние. С момента кончины до погребения прошло более 4 суток, но на теле так и не появилось никаких признаков тления. И вот отпуск у меня заканчивается. Я приезжаю в Лавру, иду к владыке, а он говорит: «Если ты еще на день опоздал бы, то я на тебя рапорт написал бы, как на Исаакия. 10-го числа праздник преподобного Антония, канонаршить надо, но если б как Исаакий...» «Нет, нет, владыка», — я сделал вид, как будто ничего не знаю. «А что на стенке написано?» «Это Эрмос 2-го класса». Он улыбнулся. «Все понятно. Хорошо, что успел, а то был бы тебе Эрмос». Отец Мардари продолжал жить и нести послушание в монастыре, но тайно молился о пустыне. Находясь в Лавре, совершал подвиги ночной молитвы, боролся со сном. Как-то у него в келье завелись клопы. «Стою, бывало, на клиросе», — рассказывал он, — «а клоп ползет по мне. Братья увидят, сделают замечание. Я отвечаю: пусть ползет, никому не мешает». Но братью это смущало, ведь я архиерейский келейник. Рассказали о клопах владыке, и когда меня не было, владыка пылесосом их убрал. Прихожу, а владыка смеется: «Твои благодетели пропали». Они мне спать не давали, помогали в ночной молитве, потому и благодетели. Однажды владыка одного брата снял с послушания. Наговорили на него. Я пришел и говорю: «Вы так весь клирос разгоните, некому петь будет. Что вы, брата, так притесняете? Ты за него заступаешься? Теперь иди живи с ним в одной келье», и отстранил меня от себя. Через месяц ситуация прояснилась, и владыка опять меня взял к себе. Как-то раз приехал в Лавру отец Виталий Сидоренко с группой паломников. Встретились мы, радости-то было. «Отец Мардари, ты уже келейник владыки?» «Да, отец Виталий». «Хорошо, подвязайся, а мы вот паломничаем». Пошел я к келарю, набил торбы, приношу отцу Виталию. «Хватит, хватит», — говорит, — «мы не дотащим». В общем, обеспечил как нужно. На этом мы и с отцом Виталием расстались. В следующий раз встретились уже на Кавказе. 9 лет так прожил отец Мардари. Незадолго до закрытия Киево-Печерской лавры его рукоположили в иеромонахи. Вспоминал, что особисты сильно притесняли, устраивали гонения, как на келейника владыки. Вот прощальная характеристика от владыки Нестора. Отец Мардари смиренный, воздержанный, со всеми уживчивый, благочестивый подвижник. Наконец, отец Мардари после закрытия лавры получил благословение на свои сокровенные желания ехать на Кавказ, пустыню. Thank you. горниле испытаний. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был все зверями, и ангелы служили ему. Евангелие от Марка, 1 глава, 13 стих. В начале 60-х годов при Хрущеве наступила новая волна гонений против церкви и верующих. В массовом порядке закрывались храмы и монастыри. Предъявлялись требования по сокращению монастырских штатов. Ограничено прописки иногородних. Иноки и послушники, оставшиеся вне стен обители, вставали перед выбором. Либо жить в миру, на нелегальном гонимом положении, либо скрываться в удаленных местах от преследователей. Наличие на Кавказе тайной монашеской жизни и опытных наставников притягивало гонимых. В горах вновь растет число скитов и келий. Монашеские общины обосновываются в Цибельде, Азанте, Амткеле, Девуречье, Псху и других местах. Когда батюшка приехал в Сухуми, то не сразу пошел в пустыню, потому что услышал, что уже 10 лет в подвале одного погреба подвязается у благочестивых матушек в полной темноте один затворник Александр. И только ночью выходит погулять. Никто из соседей даже не знал об этом. Время было такое. Отец Мордари узнал, где он живет, и поехал к нему. Поселился рядом. Матушки нашли для него полуподвальную комнатку, и он там целый год жил, в затворе, испытывая себя. Никуда не выходил, только ночью гулял по палисаднику. Из затворнической жизни у матушек отец Мордари рассказал один случай. Слышу, одна матушка кричит криком, как будто режет. «Что такое?» Прибегаю, она пальцем себе глаз выдавливает. «Ты что делаешь?» Вот в Евангелии написано, что если глаз тебя искушает, то лучше вырви его. Ну, я ее вразумил, но глаз у нее так и остался немного поврежденным. Вскоре скончался затворник Александр. В еде он был неприхотливым, а тут попросил матушку, чтобы она напекла пирожков на завтра. Она напекла, а он уже умер, как раз ему на поминки, наверное, предвидел свою кончину. Батюшка год пожил затворником у матушек, потом решил ехать в горы. А кто идет в пустыню, должен обязательно обращаться к старцу Серафиму Романцову. Увидел я старца, побеседовали мы с ним, и он сказал: «Ну хорошо, направляю тебя к отцу Касьяну, он там главный, чтоб тебя приняли». Там в горах жили отцы Касьян, Меркурий, Виталий, Ахилла. И как раз проводник попадается. Батюшка Серафим говорит: «Вот тут люди идут на озеро, иди с ними к матушке Ангелине». А туда уже приходят с гор братья, там и встретишься с ними. Пришли мы на озеро как раз Петровым постом, перед праздником Петра и Павла. Кончился пост. Я там матушке Ангелине с огородом помогал. И вот спускаются отец Пимен, отец Касьян, отец Меркурий. «Кто ты? Откуда?» «Вот так говорю. Иеромонах Мордари из Киево-Печерской лавры». Братья меня встретили, обрадовались, подумали, что я с ними буду жить. Но я сказал, что желаю одиночества. Мне было благословение на уединение по преподобному Иоанну Лествичнику. Когда еще в монастыре жил, то такие помыслы были. Вот если закроют монастырь, то я тотчас же на Кавказ, в горы, на уединение. Я прочитал «Добротолюбие» несколько раз и начитался там про безмолвие. Безмолвие есть непрерывная служба Богу и предстояние перед Ним, память Иисусова, да и соединиться с дыханием Твоим, и тогда познаешь пользу безмолвия. Преподобный Иоанн Лествичник. «Ну, ладно, ладно. Есть у нас пустая келья, туда тебя отведем. А когда нужно будет исповедоваться, послужить, мы за тобой придем», — так решили братья. «Хорошо, я не против». Каждый из поселившихся в горах монахов, по словам отца Мордари, был по-своему интересен и угоден Богу. У каждого, безусловно, была своя неповторимая судьба, свой крест, целое братство. Все они жили недалеко друг от друга, и отец Виталий тоже там жил. Ему сказали, что отец Мордари приехал, и вот мы с ним увиделись. Радость это была. Он упал мне в ноги. Я смутился. Что ты, отец Виталий? Отец Мордари, сколько лет мы с тобой не виделись, говорю. Отец Виталий, дорогой, лавру нашу закрыли, я теперь навсегда сюда приехал. Есть благословение жить здесь. И батюшка Серафим благословил. О, хорошо, хорошо. Я сразу пошел в уединение. Так год или два прожил. И вот однажды, примерно в 1965 году, братья приходят ко мне и зовут. «Отец Мордари, на Троицу, на службу, приходи, служить некому». Так я и приходил служить к братьям.
Thank you.